воскресе!
Воистину воскресе!
Дневный от гроба. Садимся. Приятнее возгласа, приятнее этих слов не может быть ничего лучше для верующего сердца. Да и у людей неверующих что-то в этот день доколышется в душе. Многие не смеют в этом признаться, и тем не менее эта радость является всеобъемлющей. В нее включается все мироздание, потому что в Великую Пятницу Господь своим крестом и смертью воссоздал все мироздание, и в первую очередь нас с вами, а в субботу почил. Поэтому богословская литургическая мысль, она проводит параллели между субботой первой, той субботой, о которой говорится в первой главе книги Бытия, что в день седьмый Бог почил от всех дел своих, которые творил и созидал, и освятил, и благословил этот день. Так вот, иудеи зациклились на этой субботе. Целый трактат «Шаббат» раскрывает смысл субботнего покоя. У нас же с вами та суббота является прообразом настоящей субботы, когда Христос в пятый день, воссоздав падший мир, Он уснул, субботствовал, во гробе упокоился. И вот это подлинная суббота, за которой последует преславное воскресение. Смерть взяла оброк из него. Посмотрите, она разлучила его душу с телом, что и происходит у каждого из нас. Но поскольку над его душой не тяготело проклятие, проклятое от земли, вот это проклятие не тяготело над Христом. Поэтому он с божеством и душой сошел в ад, и ад не мог в недрах своих удержать его душу, как удерживал до этого души всех святых, включая и предтечу Господня Иоанна, потому что над ней не было проклятия. А тело его не поддалось ни малейшему тлению за 3 дня пребывания во гробе, поскольку оно было непричастно греху. Что в нас производит тление? Тление производит грех. Вот если бы люди не согрешили, хотя сослагательного наклонения нет в истории, то они были бы нетленны и по телу, потому что смерть не находит в безгрешном теле для себя пищи. Поэтому тело предается тлению, душа уходила в Шеол. И это была участь всех людей. И вот Господь в эту таинственную субботу, находясь телом в гробе, душой и божеством своим пребывал в аде. И отдумал, что он заглотал очередную жертву, и вдруг изблевал ее, как Иону, таким, каким принял, ибо не мог удержать ее в себе. Вот этот краеугольный камень, который отвергли строители, он-то и является, должен быть положен во главу угла, во главу всего нашего спасения. И вот мы поэтому празднуем с вами един суббот, Царь и Господь, праздников праздник. Вот Христос прошел мимо, как ангел-губитель, проходил мимо домов, которые были помазаны жертвенной кровью пасхального агнца. Вот искупительное значение крови, прообраз этого искупления. Пасхальный агнец, которого нужно было заколоть к вечеру исхода, испечь на огне, не сокрушая его костей, и съесть с горькими травами с великой поспешностью, потому что вечером надо было в ночь покидать Египет. Так вот и Господь, как пасхальный агнец, един суббот, Царь и Господь, является нашей Пасхой, нашим спасением и воскресением. И хотя смерть по-прежнему берет свой оброк, но в лице его она, сила ее подорвана. И на вопрос: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой?» Христос Марфе говорит: «Воскреснет брат твой». Она не допускает и мысли, что это произойдет сейчас. «Знаю, что в последний день», то есть в конце веков, при парусии, при втором пришествии, но он же его воскрешает. И этим воскрешением показывает, что это воскрешение коснется некогда всех. «Общее воскресение, прежде твоей я страсти уверяя, удостоверяя, что будет всеобщее воскресение, ты прежде своих страданий воскресил Лазаря». И вот этот Лазарь действительно самое такое доказательство того, что Господь силен воскресить и весь род человеческий. Апостол Павел, посланник Фессалоникийцам в 5 главе, откройте все, посланник Фессалоникийцам, найдите 5 главу, первое послание. Да. Находите первую главу. Первое послание, 4 глава. Здесь мы читаем с вами вот его учение. 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о умерших». То есть я хочу, чтобы вы знали, что мы должны думать об умерших от века. «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Сирах говорит: «О мертвом плачь 7 дней, и прекрати плач». Дальнейший плач будет уже оскорблением Бога. А вот о глупце плач все дни жизни его. А о мертвом 7 дней и довольно. Остальное поминай в молитвах. Так вот, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Обратите внимание на первую часть фразы: «Если мы веруем». Все становится, ставится вопрос от нашей веры. Как мы относимся к этому вот свидетельству? Если веруем, то, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Если не веруем, не будем иметь и того, что дальше сказано. «Ибо сие говорим вам Словом Господним», не своим словом, а Словом Господним, «что мы, живущие на тот момент, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении», что это за возвещение, «при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Вот что нам нужно делать. Потому что уже во времена апостолов поднималось сомнение относительно возможности воскресения и воскресения самого Христа. Откройте первое послание к Коринфянам и найдите 15 главу. Апостол здесь в начале перечисляет явления воскресшего Христа и перечисляет такие, какие даже не упоминают евангелисты. Пишет 15 глава, 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Умер за грехи по Писанию. То есть, как было предсказано в Писании. И что Он погребен был. И что воскрес в третий день, опять-таки, по Писанию. Вот эти слова буквально вошли в символ веры. И воскресшего в третий день по Писанию. И что явился Кифе. Об этом явлении нет в Евангелиях известия, а апостол его знает. Потом 12, это есть. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время. Этого явления в Евангелиях нет, а оно было. Из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, брату Господню. Этого нет. Также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Явился на пути в Дамаск. И вот это явление и сделало его апостолом. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. И как бы испугавшись этих слов, говорит не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. А вот дальше 12 стих уже поднимает проблему. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Ну, была целая секта саддукеев, которая отрицала посмертную жизнь человека. Веру в душу, в ангела, в духа. Раз об этом нет в Торе, значит, этого нет и в действительности. А предания они не признавали. Так вот, как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Вот все стрелы лукавого, вся библейская критика в лице либерального богословия была направлена на вот свержение этого догмата о воскресении. Потому что с ним христианство или стоит, или падает. Если воскресения нет, то Христос не Бога-человек. Нет искупления, нет спасения. Одна иллюзия, одна пустая надежда, не сбывшаяся надежда. Поэтому вот и придумали разные теории. Теорию воровства, какая записана в самом Евангелии. Воинов удовлетворили деньгами и внушили им говорить, нам, спящим, тело украли. Да как могла стража спать? Как могла спать стража, когда все прекрасно знали, что если они проспят, их казнят? Их казнят. Вы читаете в книге Деяний, что когда по молитве апостолов двери темницы раскрылись, и узники все вышли, то, увидев тюрьму пустой, страж хотел себя заколоть ножом. Почему? Потому что он знал, что его ожидает эта казнь. Но апостол Павел остановил его руку и привел его к вере. Поэтому очень несостоятельно это теория воровства. Потом, можно ли представить на тот момент состояние учеников, которые вдруг обрели такое мужество, чтобы тихо подойти к гробу, Не слышно открыть громадный камень, вынести тело. Но, допустим, они сумели все-таки это сделать. Что же делать с трупом? И как говорить, что он воскрес? Труп освежит любое воспаленное воображение. В основу христианского вот вероучения положить этот ложный посыл невозможно. Они все пострадали мученически в основном. Никто не будет страдать за идею фикс. И вот как они могли украсть, когда они все страха ради иудейска разбежались и сидели в заперти. У креста стоял только Иоанн Богослов и в отдалении жены Мироносицы. Божья Матерь, больше никого не было. И вдруг эти ученики обретают такое мужество. И делают это настолько, знаете, классически, что ни один из стражей не шелохнулся и не проснулся. Она не выдерживает никакой критики. Никакой критики. Поэтому как же из вас некоторые говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Но все-таки у ветхозаветного человека были основания не верить в воскресение. Были основания, потому что в Священном Писании есть много таких текстов, которые вот говорят об этом. Не была открыта эта истина в Ветхом Завете сразу. Все верили, что идут в Шеол, во тьму смертную, во Адис, в место, лишенное света. Давайте посмотрим некоторые тексты. Открывайте Псалом 6. Шестой Псалом. И находите 6 стих. С 5, чтобы было в контексте. Это первый Псалом, который входит в Шестопсалмие. «Господи, да не яростью Твоею обличишь меня». Так вот, в 5 стихе он говорит: «Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя?» Вопросительный знак. Действительно, смерть завершала человеческую жизнь. В смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Открывайте 29-й Псалом. Найдите 29-й Псалом, 10-й стих. Читаю из 9-го. Вот он молится, Давид, Богу. Тогда Тебе, Господи, взывал я и Господа моего умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Ответ напрашивается – нет. Во прахе Тебя никто не будет прославлять. Смерть кладет конец всему. Открываем 93-й Псалом. Посмотрите 93-й Псалом. И в этом Псалме мы должны посмотреть с вами 17-й стих. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Вот так представлялся людям Адис. Место, лишенное света, страна молчания. Давайте посмотрим 87-й псалом. 87-й. Да. Читаю я с 5 стиха. Да, с 4. «Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня». Вот ветхозаветный человек не знал этой истины. Проблески ее отдельные у Давида есть, но в большинстве своем вы видите, что 113-й псалом. Открываем 113-й псалом и находим с вами 25-й стих. «Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы, живые, будем благословлять Господа отныне и до века». Давайте посмотрим предыдущую книгу, книгу Иова. Страдания Иова были настолько велики, что он проклинает день своего рождения и высказывает некие мысли по поводу посмертной участи человека. 3 глава. Третья глава. Читаю вам с 11 стиха. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?» Вот автоназия, которая сейчас разрешается, и вопросы, которые дискутируются. Вот он ведь в основе-то своей что имеет? Неверие человека. Неверие человека. И поэтому жизнь ему кажется бессмысленной. И он готов уйти из нее. Суицидов у нас великое множество. Людей, которые покушаются на самоубийство. Причем статистика ужасающая. И все от чего? Вот две мелющие на жерновах есть. Пословица. Две мелющие на жерновах. Одна берется в Царство Божие, другая оставляется. Что это за притча? Это два человека в одинаково трудных обстоятельствах. Но один благодарит, и это дает ему силы благодарить, вера его. А другой хулит, проклинает, и через это проклятие погибает. А в итоге-то погибает за свое безверие. Поэтому поднимается этот вопрос, для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы материнские? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, намек на эти вот пирамиды, на мавзолеи, на гробницы, которые могли позволить себе при жизни богатые люди. И с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там, вот ему рисуется загробное существование, беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Есть выход. И жена ему указывала на этот выход. Похули Бога и умри. Или наложи на себя руки. Он этого не делает. Ты говоришь, как одна из безумных. Поэтому нужно нести свой жизненный крест. Какие бы болезни не постигли человека, особенно под конец жизни, пускай это будет онкология, пускай это будет какая-нибудь тропическая язва, самые невероятные болезни, от которых нет человека исцеления, он не должен налагать на себя руки и просить, ибо через эти страдания он очищается. Это самое верное положение. Через страдания человек очищается, если он несет их без ропота, с верой. Вот даже Иов срывался. Посмотрите 10 главу Иова. Двадцатый стих. «Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». И вот такому человеку даже не было открыто тайна, она будет ему открыта. В 19 главе мы прочтем, а сейчас вот в самой такой, знаете, категорической постановке вопрос этот поставлен Иовом, и вот это может быть предметом целой диссертации, кто из вас вот пожелает на эту тему. 14 глава книги Иова открываете. 14 глава. И в 14 главе мы находим следующее. 11 стих. Даже с 10 стиха. «А человек умирает и распадается, отошел, и где он? Уходит воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Вот в кардинальной постановке вопрос всего Ветхого Завета. «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было пройти времени, когда появится Христос. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Воскреснет брат твой. Знаю, что воскресение мертвых. Я есть в воскресении жизнь. Верующий в меня, если и умрет, будет жив. Откройте книгу «Екклесиаст». А книгу «Екклесиаст» вообще не давали юношам читать до определенного возраста. И найдите в книге «Екклесиаст» 9 главу. Она тоже подвергает сомнению жизнь человека. 9 «Екклесиаста» – это притчи, за притчами идет «Екклесиаст». Псалтирь, притчи, «Екклесиаст». 9 глава. Читаю вам со 2 стиха. «Всему и всем одно». Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертву, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Какой вывод из этого? Дальше он указан. «Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. В общем-то, пессимист вот такой. Пессимист большой. И кажется, безысходное дело. Так. И тем не менее, чем ближе приближался Новый Завет, тем эта тема прояснялась. И мы с вами сейчас посмотрим два поразительных места Во-первых, из той же книги Иова. Открывайте опять книгу Иова и находите 19 главу. И там мессианское пророчество. Девятнадцатая глава, мессианское пророчество. Читаю вам с 25 стиха. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его. И стоевает сердце мое в груди моей, растопляется буквально сердце, когда Ему Господь это открыл». Вот это одно из самых ярких пророчеств о всеобщем воскресении. Хотя толкование неоднозначное. Многие думают, что здесь речь идет просто о его исцелении. Ведь он получил исцеление. И жил еще больше сотни лет. Так вот здесь он говорит, возможны вот эти два варианта. И о его исцелении, и указание на воскресение в конце жизни. Давайте посмотрим с вами тексты вот из псалмов, 15-й псалом. Вот слова из этого псалма приводит апостол Петр в день Пятидесятницы, во время сошествия Святого Духа, на предмет, что эти слова сказаны Давидом в пророческом духе, о воскресении Христа из мертвых. 15-й псалом, читаю вам с 7-го стиха. «Благословлю Господа». Вот почему он получил такое откровение? Вы знаете, не за медные деньги он получил такое откровение. А вот 7-й стих объясняет нам. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». То есть и ночью у него шла молитва. И вот за такую беспрерывную молитву, которая уже течет помимо как бы воли человека в нем, Господь и дает человеку откровение. Дальше стих подтверждает это. «Всегда видел я пред собою Господа». Ну, кто может о нас такое сказать? «Ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Эти слова буквально, скажет апостол Петр, относятся не к Давиду, а ко Христу. Гробница Давида с его прахом, вот она до сего времени на своем месте. Но как пророк, зная, что Господь с клятвой обещал посадить на престоле его, от чресла его, Христа Господня, он и сказал о нем: «Ты не оставишь души моей в аде», куда он сходил после своей смерти на кресте, «и не дашь святому твоему увидеть тление». Прекрасные слова. Посмотрим с вами пророка Исаию. Найдите 26 главу. Пророка Исаию. 26 глава. Читаю с 19 стиха. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе. Ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». Вот место из Исаии. Даниила откройте, пророк. Вот, а это все отмечайте вы. Это все материалы. Такие, вот выше этих текстов мы ничего больше не найдем. Мы только можем комментировать как-то, но сильнее, чем сказано. Вот надо пророка Иезекииля открыть сначала. 37 глава. Перед плащаницей, когда вынесли плащаницу и поставили ее посреди храма, читается пророчество Иезекиилево чтение. Я не помню, сколько лет подряд, когда я был в силе, читал я это пророчество. И когда учился, и когда уже преподавателем был. Но потом все пошло под исход, голос. А когда послушал казаков донских, сам себе сказал: закрой свои уста и не высовывай нос. Уж если иметь голос, так нужно как у казаков. А если нет, так лучше сидеть и молчать. Вот он. И вот это пророчество читается перед плащаницей. В Великую Субботу уже читайте. Хотя пятница, но день-то начинается у нас с вечера. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля. И оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сии: вот Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, Сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчище. Вот церковь усмотрела в этих текстах указание на всеобщее воскресение. Хотя в прямом смысле, по дальнейшему истолкованию, речь идет о том, что за 70 лет иудеи потеряли надежду вернуться на родину и сказали: «Все, Вавилон для нас становится гробом, здесь мы и умрем навсегда». Но Господь и говорит им: «Не думайте так, я возвращу вас на родину». Это первый смысл. Второй смысл – указание на всеобщее воскресение. Посмотрите книгу Даниила, пророка, 12 главу, и Иезекииль, Даниил, последнюю главу, 12. 37, а Даниила 12. Пишется второй стих: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившиеся многих к правде, обратившие, как звезды вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Вот это самые такие яркие тексты, которые, ну, можно привести из Исаии пророка. Еще откройте 8 главу пророка Исаии. 8 глава. Восемнадцатый стих. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Вот против спиритизма, против всего. К кому мы должны? Ни к спиритам, и ни к медиум, ни к ясновидящим обращаться, ни к экстрасенсам. А обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Вот вам прямой ответ. 38 главу от Исаии откройте. 38 Исаии. Вот здесь приводится молитва царя Иезекии. Когда пророк Исаия подошел к одру его, на котором лежал этот царь больной, он ему сказал: «Сделай завещание о доме твоем, ибо ты умрешь». И, сказав эти слова, отошел. Иезекия повернулся к стене и вознес к Богу такую молитву, что Господь отменил свое решение и продлил его жизнь за его покаянную молитву еще на 15 лет. И солнечная тень на часах Ахазовых на 10 ступеней повернулась в обратную сторону. и не произошло никакой катастрофы. Так вот, приводится в 9 стихе молитва Езеки, царя иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. «Я сказал в себе, в приполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра». И вот Господь его молитву-то и принял. Вот молитва Езекии. Такая непосредственная молитва. Потому что все, конец определения через пророка вышло. И он молитвой своей изменил это определение. Одним словом, тема, которая связана с воскресением Христа, она освещается только в Новом Завете. Только Новый Завет дает нам то. Открывайте Евангелие от Иоанна и находите 5 главу. Двадцать первый стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Вот мы посмотрели сегодня самые, можно сказать, важные тексты, и если соотнести их с тем событием, которое вот произошло на днях, я имею в виду воскресение Христа, свидетельством чему, а уж этот раз и представители правительства нашего были, видели схождение этого небесного огня на Кумуклию. Но каких еще доказательств требуется, когда повторяется из года в год это великое чудо? Но кто не сбоит этот огонь? Как можно подделать что-либо? И все-таки остаются в неверии, стражи остаются в неверии. Израиль остается в неверии, не обращают никакого внимания. Да, что можно, какие еще чудеса предложить? Было недавно тоже вот на вопрос от патриарха, пускай ученые ответят, что такое чудо. Вот горел где по Москве, какое здание горело, и сохранилась икона Спасителя или Божьей Матери, да? Огонь испепелил все, температура невероятная, а эта икона осталась нетронутая ничем, не покоробилась ничего. Каких еще чудес требовать? Видя, не видят. и слыша, не слышат и не разумеют. Ну ладно, а дальше ведь слова есть. И не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Надо обратиться, чтобы Господь исцелил и неправильный наш слух, и неправильное наше зрение и чувство. Он все может исцелить. И вот теория воровства, затем теория мнимой смерти. Придумали теорию мнимой смерти. Христос на кресте был в шоке, и этот шок, эту литургию приняли за смерть. Но как это может быть, когда пошла сукровица, кровь и вода? Это самое явное доказательство клинической смерти. Для отстраски един от воин копием ребра его прободе. И Аби и Зы, ведь целые исследования, медицинские светила делали, как это может быть, чтобы доказать, когда смерть. И вот, дескать, он в гробе, в прохладной этой атмосфере пришел в себя, встал и незаметно вышел. Как он может выйти незаметно, когда у него прободение ног, раны живые, нельзя сделать и шага. Потом, какое впечатление он произвел бы на окружающих, изможденный его лик, разве это победитель смерти и начальник жизни? Не укладывается ни в какие рамки эта теория мнимой смерти. Вот более опасна визионерная теория. Визионерная теория, суть заключается в том, что он воскрес в воображении своих учеников. Вот подарила миру, Ренан скажет, мысль о воскресении Марии Магдалины. Она была экстравагантная, с такими эпилептическими, да, вот, и в ее воображении, вот с ее подачи и пошел ходить по миру вот это. Да мыслимо ли? Для визионерной теории не было и пищи, потому что для этого нужна экзальтация, они все в страхе, у них напротив состояние это убитое, а никакой экзальтации, никакого восторга нет, чтобы эти восторги разрешались в зрительные галлюцинации. А потом вот апостол-то Павел говорит, что Христос явился одновременно 500 человеком. Ну хорошо, 12 были в состоянии экзальтации, а 500? Что они? Одновременно все думали на эту тему и пришли в экстаз, что их стали видеть того, чего нет в действительности. Это все вот критика, которая чувствует, что объяснить, вот пускай плетут афинейские плетения те, которые не признали во Христе начальника жизни и смерти. Те, которые до сих пор не могут увериться самыми явными свидетельствами. Вот и пускай объясняют тайну пустого гроба, а гроб пуст. На Великую Субботу в Синаксарии такой эпиграф есть. «В суе хранишь и гроб пустодие, небо содержит рака, присно животе». В переводе. «Напрасно стережешь гроб стража, ибо в нем не находится начальник жизни. Гробница не держит в себе начальника жизни, присно животе». Приводится другое пророчество. «Иже от Иуды лев». Вот когда патриарх Иаков благословлял перед смертью своих детей, какие слова он сказал Иуде? Открывайте 49 главу книги Бытия. Книга Бытия, 49 глава. В этой 49 главе речь идет об Иуде. 8 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? В переводе славянском, кто возбудит его? Так вот, приидите иже от Иуды и зрите спящего в гробе. Уснул владыка, как лев. Кто возбудит тя слове? Восстань самовластно, как отдал себя за нас добровольно. Вот вам литургическое богословие. Вот лев уснул, кто может возбудить спящего льва? Попробуйте к нему подойти. Сам возбудится. И Христос, лев от Иуды, царь от Иуды. Вот он уснул. Кто возбудит его? Никто. Он сам пробудится, самовластно воскреснет. Восстань самовластно, как отдавший себя за нас добровольно. Это вот все в стихирах на Великую Субботу. Вот если бы мы внимательно смотрели по... вот как минимум нам нужно иметь, знаете, дома, а кто их в двух частях? С первого по четвертый, с пятого по восьмой. Триодь постную, светную триодь. Вот эти четыре книги необходимо иметь, потому что, а кто их повторяется через каждые 8 недель? Светная триодь – это буквально все, что с Пасхи до Вознесения, а Пентекостарион, а вот триодь постная – все с субботы Лазаревой, по Великую Субботу. И все это прекрасно раскрыто. А сколько премий приводится в эти дни, читается. Только что вот мы не можем в этой сутолоке слушать, да и никто не слушает, потому что и голос, во-первых, нужен сильный, и чтение должно быть неторопливым, потому что и служба одна, одной длиннее, и люди устают, и, конечно, наше внимание рассеивается. А так, если бы мы внимательно вникали в содержание текстов, то, я не знаю, не замечали бы действительно и службы. Так вот, кто возбудит тебя? Ты как лев от Иуды. Христос из колена Иудина. И вот как мог это знать патриарх этот Иаков, который за 2500 лет жил до Христа? Как он мог это знать? Конечно, только по откровению в духе. В духе. И вот в книгах маккавейских мы уже имеем ясное указание на то, еще сколько, 7 минут, ясное указание на то, что вот нужно поминать усопших. Иуда Маккавей после одной битвы посылает приношение в храм для поминовения душ убитых воинов. Вот у нас в следующий вторник будет Радоница, поминовение усопших, и действительно они испытывают пасхальную радость тоже, потому что Пасха приносит облегчение всем. Если я сойду в ад, и там ты, если опущусь в бездны морские, и там рука твоя удержит меня. Поэтому все испытывают какое-то послабление в муках. И вот это дало Оригену вообще высказать мысль об апокатастасисе, о всеобщем воскресении, которое коснется и падших духов, и об их обращении. Потому что, чтобы Бог был всяческое во всем, необходимо, чтобы не было и ада. Ибо если будет ад и мириады людей в нем заключенных, как могут веселиться и радоваться в раю праведные люди? Им эта радость будет не в радость. И они будут просить Бога о помиловании тех, кто находится в аде. И Бога поставит в безвыходное положение. Или принять молитву праведных или ее отвергнуть. Но вот это мнение Оригена не принято, осуждено, и на эту тему нам говорить просто не нужно. Нужно воздерживаться от многих. Так и этот блаженный Августин скажет на предмет, как произошло падение на небе. Он закончит все свои размышления на эту тему фразой: «Я счел необходимым поговорить с вами об этом, чтобы показать, от каких вопросов человеку нужно воздерживаться». А пока что мы стоим на словах Христа, которые Он сказал в неделю о страшном суде. «И пойдут сии в муку вечную, а сии вот в радость». Однако Господь произведет суд не только над козлищами, но суд продлится и над овцами. Господь будет разбирать между овцой и овцой, потому что и между овцами есть овцы разные, которые тоже бодают и головой, и боком, топчут траву и насыщаются только сами, а другим не дают. Вот Господь будет разбираться еще и с овцами. Это мы находим у пророка Иезекииля в 34 главе. Вот внимательно прочитайте 34 главу пророка Иезекииля, и вы там найдете такие слова. Вот. Ну, а так нужно сказать, что радость воскресения доминирует над всем, и вот 40 дней Церковь нас будет держать вот в этой, так сказать, пасхальной радости, выше которой нет ничего для слуха человеческого. Если бы Христос не воскрес, мы были бы самые несчастные из людей. Это была бы катастрофа. А мы было надеялись, что Он спасет Израиля. О, несмысленные и костные сердцем, чтобы веровать всему, что сказано в Писании. И начен от Моисея, из всех пророков и псалмов говорил сказанное о нем во всем Писании. Следовательно, весь Ветхий Завет есть свидетельство о Христе грядущем и Христе воскресшем. Вот одно без другого не имеет смысла. Христос грядет, Христос воскресший. Вот акцент нужно делать после Его воскресения на этой теме. И если вы посмотрите суть проповеди апостолов в книге Деяний, основной момент: Иисуса, которого вы распяли, Бог воскресил, ибо невозможно было смерти удержать Его в Своей власти. Из утробы Иону младенца изблева морский зверь, якова прият. Зверь, кашалот, изблевал Иону пророка некогда таким, каким принял, и ад не удержал в себе Христа, а извергнул его. Он вот сломил врата эти, вереи ада, и извел всех верующих в него вместе с собою. Вот это воскресение отмечает и природа. И Христос-то умер. Когда ведь Он умер? Когда стали в храме приносить пасхального агнца. Почему торопились со смертью на крестах? Да потому что нельзя было начинать жертвоприношение, пока висят трупы. Они делают территорию на громадное расстояние ритуально нечистое, поэтому и спешили с их смертью. Но когда подошли ко Христу, Он был мертв. Стали приносить и в храме вот этих пасхальных агнцев, как прообраз крестной Христовой жертвы. Поэтому пятница, самые важные в синоксалии, так и говорится, дни во всем году – Это дни Святой Четыридесятницы. В Святой Четыридесятнице самое важное значение имеет Страстная Седмица, а в днях Страстной Седмицы особое значение имеет Великая Суббота. Христос – наша суббота. Он упокоится, совершив дело нашего спасения. Я упокоился с тем, чтобы воскреснуть. Это живоносный сон. Не просто смерть, а сон живоносный, живительный. Пасха живительная. Вот. Но чтобы все это нам осознать хорошо, как первый тропарь начинается канона пасхального? «Очистим чувствия и узрим воскресение Христа блистающееся, и радуйтесь и поющие, ясно да услышим». Вот, это все нужно нам знать. Я благодарю вас. Поем «Святите, святите».
Святите, святите.